Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Сегодня четверг, и, значит, наш совместный проект с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди», как
продолжается.
Продолжается, да, это Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, мы вас приветствуем, и сегодня у нас в гостях Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. Анна Филипповна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И, наконец-то, мы уже сегодня поговорим о московском журнале. Мы столько раз представляли уже Анну Филипповну нашим слушателям как главного редактора, бессменного главного редактора московского журнала, и вот, наконец-то, мы о нем поговорим.
Но я очень рада. На самом деле я очень рада, потому что совсем недавно я, наконец, поняла, что это было совсем не пустое предприятие и совсем не пустая затея «Московский журнал». Я вдруг сама это осознала, и поэтому с огромным удовольствием я сейчас буду о нем говорить.
Прекрасно. Мы, я чувствую, с Ксенией будем слушать в основном.
Ну, как сложится, Ксения будет встревать. Дело в том, что она мне говорила, что у нее родители читали «Московский журнал» в начале 90-х годов.
Да,
я
у нас
помню.
Были номера «Московского журнала» за 92-й, я помню, некоторые номера за 93-й год. Я подозреваю, что подписки на него не было, но он покупался, видимо, в киосках. А тогда еще вот люди, которые помнят, даже хотя бы вот в моем возрасте, в детском возрасте это время, они помнят, какой был голод до настоящего чтения. Скупалось, сметалось все, какие-то репринты, какую-то, мне родители покупали даже Лидию Чарскую. И это читалось, какую-нибудь там «Княжну Джаваху», читалось запоем, потому что это настолько отличалось от того, что было на книжных прилавках, по чести сказать, ничего толком и не было, от того, что было несколько лет тому еще назад. Эпоха создания «Московского журнала», она это как бы, это излет того времени, которым мы занимаемся в нашем музее, но это такой очень важный период, и мне кажется, замечательно, что мы сегодня решили поговорить и об этом времени, и о создании «Московского журнала».
Ну, я вот благодарна вам, что вы меня пригласили именно с этой темой, потому что я размышляла. Я думала, что говорить, а чего не говорить, и пришла к выводу, что говорить надо все, как оно было. Вы говорите, что время создания журнала – это на излете того, чем занимается ваш исследователь, исследовательский центр, ваш музей, но ведь затевался журнал как идея, как раз не на излете, раз это была середина 80-х годов. У власти появляется Горбачев, бурные события в стране, вот, и мы, некая инициативная группа, в которую входило несколько человек, с нами был молодой совсем Миша Ганешин, потом он был священником, может, он и сейчас служит, не знаю. Я знаю, что одно время он потом служил на Псковщине из рода Ганешиных, реставраторов, архитекторов, а я с его папенькой, с его родственниками в свое время в журнале «Архитектура и строительство Москвы», где я была заместителем главного редактора, я делала много-много статей.
Но его нет, к сожалению, в живых уже, вот я сейчас проверяю, он
вот
погиб
так.
8
а
лет
вы...
назад.
Кто, Михаил?
Михаил Ганешин, да.
Да вы что? А где он погиб?
Упокой Боже.
В автокатастрофе на трассе Москва-Петербург.
Царствие небесное.
28 декабря 2010 года, гололед.
Очень яркий был, очень красивый человек. Вот Миша делал макет этого журнала. А журнала этого – это какого? Значит, это как раз время, выходят фильмы, да, «Буладзе», «Покаяние» и так далее. И зачем эта дорога, которая не ведет к храму?
Зачем нужна дорога, да, если она не ведет к храму?
Совершенно
верно.
Да. И журнал, ну, мы решили, что он будет называться «Храм». имея в виду не просто стены, храмовую архитектуру и только церковь, а именно храм, храм души, храм культуры.
Храм не храм... в бревнах.
Да, а в ребрах. И вот, вот эти ребра, вот мы решили наполнить таким очень серьезным содержанием, серьезным, с другой стороны, интересным, который во многом должен был пересекаться с тем, чем ваш музей сейчас занимается. То есть мы хотели еще не упустить уходящий время и его отразить на страницах журнала, попытаться максимально честно отразить, каким оно было. Вот сейчас же про это время, которое было, то предшествующая эпоха, очень много лжи.
И фантазий, каких-то, каких-то даже... Они не злонамеренные.
Нет, это штампы просто. Да. Вот или такой существует штамп, или такой существует штамп. Вот плюс мы понимали, что очень много, нам казалось, что не просто очень много, а нет конца этим кладовым неопубликованных рукописей, архивов, которые все к нам потекут. И мы написали такое письмо о том, что необходим журнал под названием «Храм». Он предполагался формата, ну, примерно такого, какой был тогда «Новый мир». Вот, такого формата примерно, вот Миша как раз, я говорю, ой, я ошеломлена этой новостью, царствие
ну,
небесное,
да,
красивый
это
очень
был
человек.
Уже 9 лет назад просто.
Да, так. Да, но я не знала его судьбу дальнейшую, вот, и мы написали письмо Горбачёву и патриарху Пимену, и о... Ничего себе, мы получаем поддержку и там, и там. И в один прекрасный день меня приглашают на Погодинку к митрополиту Петериму Нечаеву, который возглавлял издательский отдел. Я прихожу, а там я в контакте потом была с отцом Анатолием Просвирниным, архимандритом Иннокентием, похороненным нынче на территории Новоспасского монастыря. Уникальный человек, это просто энциклопедия была, это настолько образованный, такой необыкновенной доброты и чистоты. На меня все это производит, во-первых, ты ж, у тебя что-то удается, ты живешь в таком, знаете, на подъеме, вот, и встречаешь таких людей.
Конечно. Это очень вдохновляет.
Да, 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 да. Мы готовим первый номер. Он у нас был, по сути, когда мы обращались, мы уже, он был собран, и мы уже говорили о том, какие рубрики мы там видим, каких авторов, какие рукописи. Вот еще один день настает, отец Анатолий звонит мне про Свернин и говорит: «Анна Филипповна, владыка приглашает Петерим, приходите по поводу журнала, обсуждать уже будем какие-то конкретные дела, редколлегию и так далее, и так далее».
А у вас уже к этому моменту была, я так понимаю, своя какая-то редколлегия задуманная?
Нет, разумеется, все было, потому
да.
что под то, что мы собирали, мы же продумали все. Мы продумали все, кто может быть, кто нам нужен, к кому мы обратимся, с кем-то мы уже поговорили, мы нашли единомышленников, нас с таким восторгом поддерживали, очень многие очень ясные, светлые люди. Вот, и я прихожу, сидит Заславская, Адамович, в общем, много-много самых разных людей, и мне владыка Петерим говорит, что ну вот это вот редколлегия нашего журнала.
А этих людей вы не знаете практически?
Ну, я знаю общетеоретически, вот, но в плане журнала я этих людей не вижу. Ну, в общем, я ушла и больше никогда туда не приходила. Насколько я понимаю, может быть, первый номер, который мы отдали и вышел, я не видела его. Но, в общем, я больше туда не ходила. И вот 90-й год, где-то в июле месяце, мне звонят и говорят, что меня приглашают в Моссовет. Там были новые молодые депутаты, все такие очень энергичные, много комиссий по свободе совести и по печати.
Я не знаю, для радио ли это, но я очень живо запомнила ту историю об алюминиевых вилках, которую вы рассказали.
Ну вот я не знаю, для радио ли...
В общем... Вы уже анонсировали все для слушателей, рассказывайте про алюминиевые
вилки. Хорошо, тогда рассказываю. Дело в том, что
я
когда...
Я помню про ложку.
Да,
только.
До этого я была в журнале «Архитектура и строительство Москвы». Мы сидели в Вознесенском переулке за мэрией, и обедать ходили в мэрию, у нас были пропуска. И там, ну, хорошие интерьеры, нормальные столовые, вот, мельхиоровые приборы, которыми мы кушали. И когда прибежало много-много депутатов, то приборы все стали алюминиевыми, потому что они просто вынесли весь Мельхиор. Я не говорю, что все депутаты такие.
А из дома лампочки пропадали, да, что в этом такого?
Ну да, и сейчас подъезды, говорят, где-то иногда бывает, исчезают. Ну, в общем, там всякого было
в
много
Думе?
Народа, очень разного. Я прихожу, и потом вышло постановление Моссовета, а постановление Моссовета о создании новых средств массовой информации. Эти новые средства массовой информации звучали так. Третьяков – независимая газета. Она есть вроде бы и сейчас. Я не знаю,
конечно,
там
конечно,
уже давно,
конечно.
Конечно, нет Третьяков, он вырос из этих штанишек давно-давно. Вот, Третьяков – независимая газета. Газета «Куранты» – не помню. Я помню лицо главного редактора.
А я помню эмблему газеты «Куранты».
Вот.
А я не помню.
Была такая газета, была.
Храм Василия Блаженного, по-моему, там был с куском Спасской башни.
Да?
Может быть, не знаю.
Это вообще первая газета «Куранты» называлась.
Да. Журнал «Столица», главный редактор Мальгин. Журнал «Моя Москва», главный
«Столица»
редактор...
«Столица» хороший журнал был такой, и он все лучше и лучше становился, пока не схлопнулся.
Вот. «Моя Москва», Вадим Истомин. Сейчас есть «Моя Москва», но это журнал предпринимателей, и, как я понимаю, там по другому принципу они живут, набирают текст, то есть кто-то оплачивает, вот так он, видимо, выходит. Я не знаю, но, скорее всего, это так. И радио «Эхо Москвы». В общем, там было 7 или сколько, 8 средств массовой информации. Ну и говорят, вот, а до этого у меня спросили, как будет называться журнал. Вот, я сказала, московский журнал, имея в виду, прошло ровно 200 лет от журнала,
Карамзинский,
который издавал,
ну, конечно,
Карамзин.
Да.
И как нас учили в университете, это был первый в истории России журнал. Журнал, потому как он форму имел книжечки небольшой, но он, в нем были рубрики, в нем были разные жанры, в нем печатались объявления, то есть это была журнальная форма подачи материала. Журнал назывался у Карамзина «Московский журнал», и сидели они в газетном переулке. У меня до сих пор хранится объявление Карамзина о том, что подписаться на журнал надо в газетном переулке, прийти по адресу такому-то. Вот когда дошла очередь до меня, ну, все прошли на ура, легко, спокойно, вот, когда дошла очередь до меня, вскакивает такой очень лохматый человек, очень возбужденный, и кричит: «Откуда взялась эта баба? Гавриил Харитонович Попову, он ведет заседание. У нас что, нет своих людей?» Гавриил Харитонович говорит: «Сядьте, депутат Осовцов, сядьте. На такой журнал специалист нужен».
Нужен.
Да,
и где сейчас этот депутат, никто уже не знает.
Я знаю. Я недавно сама поискала, где он, и нашла его в Израиле. Бузит он там или нет, не знаю, но живет он в Израиле. Вот, и таким образом в июле был создан московский журнал.
В июле 90-го года.
В июле 90-го года. Первый номер вышел в январе 91-го, в сентябре 91-го, в августе, когда были события 91-го года, мы попали в число закрытых изданий. В 93-м году, когда снова были события революционные в стране, мы попали в число закрытых изданий, что, в общем-то, вот сегодня мне говорит о том, что, наверное, мы правильно жили. Наверное, мы правильно жили, потому что нас замечали, и чем-то мы вот...
Неудобство какое-то
неудобство
вы создавали.
Вносили. И вот как сказал профессор Светозарский, который знает журнал, он недавно сказал ответ на этот вопрос, и я запомнила. Он сказал, журнал же был всегда вне политики. Разумеется, это издание было абсолютно, я не скажу, культурологическое, но оно культурное, оно научное, он все время был историко-краеведческим и литературно-художественным. Разумеется, рукописи в столах закончились очень быстро. Вот нам казалось, да, вот это вот вам тоже размышление для исследования, что все было так было закрыто, и все писали в стол.
И что под спудом текла какая-то огромная полноводная река.
Казалось,
ее
хватит
река,
на всю оставшуюся жизнь.
И вот, по-моему, та же была история с зарубежными рукописями, с эмиграцией первой волны, ну, преимущественно, конечно, первой волны. Казалось, что это какой-то нескончаемый поток.
Так ведь не все еще из этого можно публиковать, не просто по каким-то, там, я не знаю, политическим, каким угодно соображениям, просто качество.
По качеству, ну, конечно,
вот,
да.
А качество – это очень серьезный вопрос. Вот мы в журнале, вот чему я, у нас есть, были ошибки, и они есть до сих пор, и бывают какие-то проходные публикации, в принципе, сейчас все реже и реже, но вот за что мне не стыдно, качество журнала очень высокое, это правда, это отмечают все, это тоже, опять же, кого-то раздражает уже сегодня, и надо вот с кем-то слить, соединить, сделать такой некий гибрид, ну, чтобы похоронить, естественно, то, что раздражает того, кто до такого уровня, возможно, не дотягивает, или он его просто раздражает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. Не могу не задать вопрос. Наверняка вас об этом спрашивают последние годы, миллион раз спрашивали. Бумага. Вот бумажные версии журналов. Я смотрю, огромное количество журналов, которые там еще 5 лет назад были, на прилавках везде лежали, они уходят или в интернет, или вообще уходят. Для кого вы издаете журнал на бумаге?
Журнал на бумаге, мы даже знаем, для кого мы издаем, потому что одно время мы, когда мы жили самостоятельно отдельно, мы сами брали подписные ведомости в агентствах, и мы знали наших читателей поименно, от Камчатки до Калининграда, и за границей, кто выписывает журнал, мы всегда это знали и рассылали его сами. Нам казалось, что мы вкладывали анкеты, мы получали обратную связь, мы спрашивали у людей, чего не хватает, что нравится, почему читают. Бумажная версия, как ни странно, Алексей, она нужна.
Вполне вот возможно.
Нужна. И есть вот круг читателей, вот теперь я могу сказать это твердо, потому что мы знали, кто наш круг читателей. Вот, например, даже с Камчатки нам ответил водитель-дальнобойщик. В Москве это профессура московских вузов. Очень многих. Кстати, много подписчиков было в свое время в университете. Это, разумеется, какие-то крупные библиотеки, включая библиотеку Конгресса США. Вот. А вообще люди, вот у нас сейчас практикуется такая форма, поскольку в киосках пропустил номер, вот как сейчас ищет вот Ирина Андреевна Гузеева, главный библиограф исторички, второй номер, где статья о Казаржевском, а второго номера уже в киосках нет. Это прошло. Поэтому люди приходят и выкупают журнал в редакции. Акции непосредственно. Во-первых, это дешевле, потому что нет подписных всяких накруток. Во-вторых, они уезжают на лето, на дачи, журнал сохраняется, приезжают осенью, забирают все номера. Вообще, я вам должна сказать, вот этот вечный спор, ну, то есть не вечный, он недавно родился, но он уже переходит в разряд вечных. Умрет ли бумажная версия книги, журнала? Не умрет. Никогда не умрет. Потому что магия вот бумаги, вот сегодня мне пришло...
Бумажное чтение дисциплинирует. Я вот с недавнего времени, ну, где-то с год уже тому, я хожу в Фаланстер и покупаю два журнала. Журнал «Знамя» и журнал «Вопрос литературы». И сейчас я думаю, а что я хожу покупаю? Надо мне на них подписаться. И я думаю, что очень многие люди, вот они этим путем сейчас как раз возвращаются к чтению
бумажной...
Хотя от
музея Ксении Андреевны до Фаланстера совсем недалеко.
Бумажной... периодики. Ну да, недалеко. Да.
Потом
это дисциплинирует, потому что когда ты читаешь что-то в интернете, у тебя всегда есть склонность отложить, залезть в Facebook, на что-то другое переключиться, и потом у тебя нету чувства прочитанного текста. Не остается.
Ну, это такое, это, наверное... Очень спорный вопрос, потому что вот у меня есть чувство прочитанного текста, но я не читаю никогда с ноутбука или, там, не знаю, с планшета, с телефона стараюсь не читать. Я, если не с бумаги, то с читалки.
Ну, хорошая оговорка, если не с бумаги. Да.
Да, ну, все чаще, конечно, с электронного устройства. Ну, просто я вырос среди книг, и это так получилось, что у меня отец собирает библиотеку с... Я не знаю, с 60-х, 70-х годов, и я вырос просто в квартире, где открываешь посудный шкаф, на тебя
собрание сочинений. А у тебя детская травма, у тебя книжки падали.
Ну, как я говорю, как я говорю, мы спим на книгах,
да.
И уже некуда класть.
Конечно, и это тоже хороший опыт. Радио хоронили. Первый раз радио начали...
Стукнутые книжки по голове с собранием сочинений.
Целым собранием сочинений, 12-томником.
Толстого?
И Лескова еще сверху.
11 томов.
Радио начали хоронить еще первый раз в 30-е годы, когда телевизор забрежил где-то на горизонте. Потом радио хоронили всю эпоху телевидения. Потом радио окончательно похоронили в эпоху интернета. А оно почему-то выплывает и живет.
А мы с Божьей помощью сидим здесь и разговариваем.
И при этом еще хочу сказать. Вот смотрите, вот сейчас очень утрачена культура речи, да? Не знаю почему, но когда ты читаешь текст с листа, ты видишь обороты, понимаете?
Это правда.
Вот, это абсолютно. Правда. Интернет, вот читаешь тот же самый текст. Ты читаешь того же Гоголя, ты его читаешь по-другому. Я не знаю, почему. Бумажная версия не умрет никогда. Не умрет.
Да не умрет, конечно, не умрет. У меня вот самое главное неудобство с чтения с электронного ридера, это отсутствие возможности быстро посмотреть сноску и вернуться обратно к тексту. Тут я перелистнул или там...
Слушай, драгоценная возможность сделать маргиналии, поставить какую-нибудь ноту Бене, подчеркнуть карандашом.
Нет, никогда такого не было. Это для меня, как человека, выросшего в квартире, где собрание сочинений падали из посудного шкафа, считалось главным кощунством.
Нет, ну что ты, читать с карандашом, это же... Ничего кощунственного в этом нет. Ручкой шариковой? Ну нет, конечно, это моветон. А
Алексей Мичев, о котором мы с вами говорили много раз уже, ну не много раз, а вот уже
два раза, да,
передачах, вот я как-то решила посмотреть у него на рукописях, там на книгах святых отцов, еще где-то его пометки и так далее. А они были карандашные, и они стерлись.
Стерлись.
Да.
Нет, у отца сейчас, наверное, уже нет, а раньше у него были эти блокнотики, знаете, такие, которые разлинованные, маленькие, карманного формата.
Были такие, да.
Чуть ли не к каждой книжке, где куда заносились пометки. Но в саму книгу нет никогда.
Ну, какое педантство.
Вот. Ну и вот, возвращаясь к московскому журналу. Второй раз, когда журнал закрыли в 93-м году, и ситуация была вообще непонятная, как нам быть, как нам, где нам, что нам делать, возле мэрии жгли костры, люди сидели, а мы там рядом. И было понятно, что что-то, в общем, надо как-то выживать, ну, не выживать, а просто журнал надо спасать. А я была к этому времени знакома вот как раз вот с Верой Глаголевой, вот еще с целым рядом наших таких актеров, писателей, деятелей культуры, там Леонид Иванович Бородин, Маргарита Терехова. Я уже, по-моему, говорила в прошлой передаче, вот такие были культурно-экологическая акция «Возрождение», это плыли по Волге, города останавливались, встречи со студентами в университетах, то есть мы думали, а на борту это постоянные дискуссии, куда идти России, как ей вообще, мы же все, не знаю, как все, но мы радовались.
Эпоха была во многом идеалистической,
конечно.
Конечно,
и
да.
Мы радовались переменам, мы их ждали, понимаете?
И казалось, что вот сейчас, ну, наконец-то.
Да, и казалось, что мы-то вот, наконец, нужны, мы востребованы, мы можем как-то повлиять, а все было за нас давно решено. Это мы по наивности своей, причем очень много было людей умных, нормальных, не таких просто вот наивных дамочек, но мы верили в то, что мы как-то можем на что-то повлиять, но что-то хорошее мы тогда сделали. Вот в Череповце подали идею открыть музей Верещагина. Город тяжелый, металлурги, химики. Вокруг чего-то должна была начинать строиться вот такая культурная жизнь. И вот открывали в следующую поездку музей Верещагина, и я была знакома с мэром Череповца Позголевым, потом он был вологодским губернатором, с начальником управления культуры, вот сейчас он директор театра камерного Лавров Леонид в Череповце. И я позвонила, говорю, вот так и так, я не знаю, что мне делать. И они сказали, приезжайте, немедленно приезжайте, мы подхватываем журнал. А подхватили журнал таким образом. Я приехала, и Позголёв мне говорит, я вам сейчас напишу записку на спичную фабрику, а в Москве не было спичек. Вам дадут вагон спичек, вот вы его продадите, И на эти спички вот сколько-то номеров выйдет, а потом все успокоится. И они вышли как учредители журнала, но, в общем, торговать я не умею, вагон не знаю, куда делся. Но таким образом мы все-таки выжили. Мы сделали 2 или 3 сдвоенных номера, и тем самым спаслись какие-то
набрали. Вот-вот, я помню, как раз у нас, по-моему, были такие сдвоенные номера,
да,
я их
да.
помню.
Вот этими сдвоенными номерами мы тогда как-то сумели обойтись, спаслись, бумаги у нас было очень много. В Госплане еще когда в 90-м году вот нас учредили, и мы пошли все в Госплан, там распределяли бумагу, а нам нечаянно добавили 0. То есть мы получили столько бумаги, что не знали, где ее хранить.
Когда
и хранили
вы её израсходовали?
На водоканале в Москве. На водоканале у нас был член редколлегии Матросов Александр Сергеевич, тоже уже ушел, его нет, а он был министром правительства Москвы по делам вот ЖКХ. Он позвонил на водоканал, сказал, у них там пустующих помещений тьма, туда завезли эту бумагу. То есть бумага у нас была. Главное было найти денег на типографию. Вот, и вот такими сдвоенными номерами мы спаслись.
Слушайте, ну, это же тоже уже история. Я сейчас слушаю и понимаю, что вот эти вот 90-е годы, это просто уже глубокая история.
Глубокая история, причем тоже...
Спички
вот тоже,
я
вот
вспоминаю,
казалось...
бартер, это... Ну, что-то, господи.
Да, вагон спичек, да. Потом мы продавали какую-то машину Крайслер. Пригнали одна из депутатш, я не буду называть ее фамилию, когда я к ней обратилась, по рекомендации, что делать, как нам вообще, вот просто я не могу
концы
допустить.
Концы с концами свести, да.
Да. Она меня сказала познакомить с людьми, она меня с ними познакомила, они ей сказали, вот мы вам даем машину, надо было ехать куда-то в этот, как называется это, Лосиноостровская станция, там какие-то... полигоны, какие-то старые там автобазы, и там стоял наш Крайслер, который надо было продать. Мы нашли покупателя, меня поразил этот тип человека, пришел человек в кедах, в таких штаны на коленках, такое трико раздутое, он открыл сумку, а в ней гора денег. А мы взяли, чтобы выходил журнал, за меня поручился Дмитрий Сергеевич Лихачев, вот, и мы взяли кредит в банке, как сейчас помню, в Столешниковом переулке. Банк-то вообще, наверное, был один, Сбербанк. Но филиал, вот отделение в Столешниковом переулке. И вот я с этой сумкой денег в сопровождении своего зама, мы приходим в Столешников переулок, мы проходим по краю. Вот деньги надо отдать сегодня, например. Мы ставим эту сумку, и я говорю, вот мы закрываем наш кредит, вот мы возвращаем деньги. Мне говорят, минуточку. Кто-то куда-то ушел, кто-то откуда-то вышел, куда-то завели нас. И мне говорят, а вы где их взяли, эти деньги? Я говорю, Крайслер продали. Какой Крайслер? Какой Крайслер в те годы? Ну, в общем, понимаете, не знаю.
Я слушаю завороженно просто.
То ли Бог хранил, вот, то ли... Потому что вот сейчас это все кажется невероятным. Мне говорят, вы понимаете, мы не знаем, как у вас эти деньги сейчас принять. Мы не знаем. Как-то это все разрешилось, как-то это все закончилось, вот, вот, и мы продолжали выходить. Потом жизнь налаживалась, появился Юрий Михайлович Лужков, который, вот я все время...
Это еще поповские времена?
Поповская уже миновала, Поповская очень быстро миновала.
Да, вот там был-то 91-94, по-моему, да, 92-94.
Я уже не помню.
Ну, он не 94-й, уже когда вот эта вся гуза была 93-го года, потом сразу уже пришел Лужков.
94-го Лужков-то, я вот помню, что он с 94-го. Да? А Попова-то можно позвать, можно с ним еще поговорить про это.
Гавриил Харитонович интересный Харитонович, очень да. человек, очень интересный человек. Ну вот,
так
и
что мы
я
сидим?
Помню, Юрий Михайлович появился, и мне надо было ему сказать, что, понимаете, дело в том, что вот такие издания, как наше, они должны выходить или на деньги мецената, или их должно поддерживать государство. Они не могут выходить иначе.
Мы сейчас вернемся, у нас перерыв небольшой. Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор Московского журнала, и мы сегодня о нем говорим в Московском журнале.
Светлый вечер. На радио «Вера».